Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Тирасполе Верховный Совет требует отставки главы Центробанка, который предложил девальвировать приднестровский рубль. С другой стороны, администрация Евгения Шевчука обвиняет депутатов в популизме и обострении валютного кризиса. После двухлетнего перерыва в Берлине прошел очередной раунд переговоров в формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта. Каковы результаты и мнения экспертов с обоих берегов Днестра? Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, Саша и дорогие радиослушатели. Глава Приднестровского региона Евгений Шевчук выразил недоумение в связи с требованием Верховного Совета отправить в отставку главу Центробанка Эдуарда Косовского. Через своего пресс-секретаря Шевчук обвинил депутатов в нежелании идти на непопулярные меры, которые положили бы конец валютному кризису. Он подчеркнул, что только Верховный Совет может принять решение о девальвации приднестровского рубля. На пленарном заседании в среду, 1 июня, депутаты потребовали отставки главы Центробанка, который предложил в качестве меры по преодолению валютного кризиса девальвировать приднестровский рубль на 10%. Эдуард Косовский ответил, что девальвация, по сути, уже наступила, поскольку на черном рынке валюту можно купить по курсу, который значительно выше официального – 11.35 за доллар. Косовский предложил новый курсовой коридор в 12.25-12.75 рублей за доллар. Как сообщают местные СМИ, на черном рынке доллар доходит и до 15 рублей. Большинство в Верховном Совете считают, что экономическая деградация и валютный кризис последних месяцев – результат политики администрации Евгения Шевчука. С другой стороны, исполнительная власть считает причинами снижения торговли и уменьшения поступлений в бюджет внешние факторы. В Берлине 2 и 3 июня прошел очередной раунд переговоров в формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта, первый после двухлетнего перерыва. Стороны выразили удовлетворение результатами дискуссий и приняли совместный протокол по дальнейшим действиям для поиска путей урегулирования. Во второй декаде июля представители Кишинева и Тирасполя вместе с представителями посредников ОБСЕ России и Украины и наблюдателей Евросоюза и США продолжат на конференции в Баварии дискуссия на тему мер по укреплению доверия. Подробности далее в сегодняшней передаче. Населенные пункты на обоих берегах Днестра могут получить европейскую финансовую помощь для модернизации социальных учреждений и инфраструктуры. Объем финансирования составит порядка 150 тысяч евро на проект. Деньги предоставят на конкурсной основе посредством программы «Поддержка мер по продвижению доверия», которую финансирует Евросоюз и реализует программы развития ООН в Молдове. В конкурсе могут принять участие населенные пункты с населением свыше 1500 человек. В ходе конкурса приоритет будет у проектов, направленных на расширение сотрудничества между населенными пунктами обоих берегов Днестра. В соответствии с программой до марта 2018 года модернизации подлежат 30 проектов социальной инфраструктуры. К этому времени по программе «Поддержка мер по продвижению доверия» всего отремонтировано свыше 70 образовательных, медицинских, культурных, спортивных сооружений, местные рынки, а также объекты инфраструктуры, дороги, системы водоснабжения, канализации, уличное освещение, системы эвакуации мусора. Программа способствует повышению доверия и развитию сотрудничества между жителями обоих берегов реки Днестр, отмечают в ПРООН в Молдове.
Спасибо, Юлия. Итак, после двухлетнего перерыва международные переговоры по урегулированию приднестровского конфликта возобновлены под руководством действующего председателя ОБСЕ Германии. Что обсуждали в Берлине и о чем договорились стороны, выяснила Тамара Греждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Среди вопросов, которые договорились продолжить обсуждать представители Кишинева и Тирасполя, в том числе на уровне экспертных групп, признание приднестровских дипломов об образовании, международное передвижение автомобилей с приднестровскими номерами, а также совершенствование механизма выполнения договоренностей, достигнутых в процессе переговоров. Эти предложения, выдвинутые российской стороной еще до возобновления переговоров, эксперты расценивают как односторонние уступки, навязанные Кишиневу. Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев сказал, что предложения Российской Федерации встретили поддержку у всех участников дискуссии и получили отражение в документе, подписанном по итогам переговоров.
В определенном смысле данный протокол является конкретной дорожной картой, которая нам позволит шаг за шагом предметно приближаться к решению конкретных вопросов, выходить на более позитивные уровни, создавать атмосферу доверия и поэтапно улучшать социально-экономическое положение жизни приднестровцев и жителей Республики Молдова. Хотелось бы особо отметить, что протокол заседания содержит конкретные обязательства сторон по нахождению в самые краткие сроки устойчивых решений по таким важным вопросам, как уголовные дела против должностных лиц и граждан сторон, усовершенствование механизма гарантии имплементации достигаемых решений в рамках переговорного процесса, участие в международном движении автомобилей с приднестровскими номерными знаками, использование за рубежом документов об образовании, которые выдаются в Приднестровье, и ряд других важных аспектов.
Сказал Виталий Игнатьев. Переговорщики также согласились продолжить обсуждение вопросов, касающихся восстановления телефонной связи между двумя берегами Днестра и взаимодействия в сфере защиты окружающей среды. Комментируя возобновление переговоров, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посол Корд Майер Клод сказал, что это новый толчок в процессе приднестровского урегулирования. И с точки зрения переговорщиков от Кишинева встреча была продуктивной. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан сказал, что с возобновлением переговоров появилась надежда на то, что постепенно удастся перейти к политическому урегулированию приднестровского конфликта. Надеемся, что возобновление переговоров в формате 5+2 позволит на следующих встречах шаг за шагом приблизиться к политическим решениям по этим вопросам. На этом этапе мы постарались заложить основу продуктивных переговоров в дальнейшем. Главное для нас – благополучие граждан Республики Молдова, сказал Георгий Балан. Стороны не установили пока дату новой встречи в формате 5+2, но договорились во второй половине июня, когда состоится конференция в Баварии по продвижению мер по укреплению доверия, найти решение наиболее срочных проблем в области транспорта, образования и связи.
Политолог Андрей Сафонов из Тирасполя, избранный депутатом Верховного Совета Приднестровья по результатам выборов в конце прошлого года, не верит, что переговоры приведут к осязаемым результатам. В интервью Лене Грыу он отметил, что в условиях геополитического напряжения в регионе и предстоящих во второй половине года выборах на обоих берегах Днестра эти переговоры не более чем пощупывание почвы и позиционные бои.
Какие надежды вы связываете с возобновлением переговоров в формате 5+2? Как вы считаете, возможны какие-то ощутимые результаты?
Надо прежде всего четко понимать, как интересы сторон конфликта Молдовы и Приднестровья, так, конечно же, и интересы тех, кто поддерживает ту или другую сторону. До сих пор для сторон конфликта нет ответа на главный вопрос. Каким образом и будут ли вообще приступать к обсуждению политических вопросов из так называемой третьей корзины повестки дня? Вряд ли до этого сразу дойдет, да и вообще трудно себе представить, как это будет, потому что стороны очень долго не вели предметного диалога. Наконец остается тот вопрос, который до сих пор так и не был никем решен. Если говорить о политическом урегулировании конфликта, то в каких рамках это проводить? В рамках того, что все будут ориентироваться на европейское пространство, то есть Евросоюз, или же стороны будут по-прежнему исповедовать евразийский вектор, как это делает Тирасполь, или евросоюзный вектор, как это делает Кишинев. Не только ответа на этот вопрос нет, но и какого-либо компромиссного варианта пока никто не предлагал. Что же касается экономических и социальных вопросов, то здесь видится несколько больше перспективы. Но и то это будет, очевидно, не с самого первого заседания. Например, я считаю, что такие моменты, как закрепление мирной ситуации в зоне безопасности, а это касается всех, это свобода товарных потоков, которые идут через реально существующую границу между Приднестровьем и Молдовой. Это, наконец, взаимодействие по самым разным направлениям в сфере торговли. Мне кажется, здесь больше перспективы для того, чтобы решать конкретные вопросы. Но я думаю, что все равно геополитические противоречия остаются между Востоком и Западом. И Кишиневу, и Тирасполю это хочешь не хочешь, но придется учитывать.
Как вы думаете, почему переговоры решено было возобновить именно сейчас?
Мне кажется, переговоры – это в значительной степени демонстрация добрых намерений со стороны, прежде всего, больших игроков. Это Российская Федерация, Европейский Союз, ну и в какой-то мере, может быть, Соединенные Штаты Америки, хотя формально американцы держатся в этом вопросе на заднем плане. На мой взгляд, говорить о том, чтобы сейчас выйти на подписание политического решения – было бы неправильно, да и я не вижу в этом каких-либо конкретных интересов, в частности, для Российской Федерации. Потому что делать своими руками так, чтобы Приднестровье перешло в сферу влияния Запада, конечно же, здравомыслящие политики в Москве не стали бы. Ну а с другой стороны, политики в Брюсселе и Вашингтоне также прекрасно понимают, что отказываться от своих финансовых, экономических, военных и политических интересов на Днестре Москва в лице ее руководства также не станет.
Чего ожидает Приднестровье от этих переговоров и что посчитал бы Тирасполь хорошим результатом?
На мой взгляд, для Приднестровья наилучшим результатом было бы, конечно же, максимальная либерализация внешнеэкономической деятельности при сохранении политической самостоятельности.
Считается, что периоды избирательных кампаний не самые благоприятные для ведения переговоров и особенно для получения каких-то результатов. Известно, что во второй половине этого года выборы пройдут и в Приднестровье, и в правобережной Молдове. Не станут ли эти переговоры пустой формальностью в этих условиях?
Скорее всего, все-таки эти переговоры будут в большей степени для галочки, потому что выборы – это действительно тот период, когда какие-то конкретные договоренности редко достигаются, ибо никто из политиков не хочет брать на себя ответственность. Если завтра к власти придут те, кто относится критически к достигнутым договоренностям, они могут быть отменены, а те, кто вел переговоры, попросту уволены. Поэтому в данном случае, мне кажется, это прежде всего демонстрация хорошего тона и хороших манер, если можно так выразиться, но никоим образом не просчитывание конкретного глобального результата. Ведь по сути это дело, дипломаты, которые сейчас встречаются за круглым столом и ведут диалог, они прекрасно понимают, что их начальство прежде всего заинтересовано в том, чтобы сохранить свою власть. Поэтому, конечно же, они будут действовать с оглядкой на такой интерес.
Российские эксперты отмечали, что Москва заинтересована вернуться к приднестровскому урегулированию на принципах, изложенных в известном меморандуме Козака. Но при этом Тирасполь сейчас эта формула не интересует. Что думают в Тирасполе о возможном возврате к меморандуму Козака?
На уровне широких слоев населения, мне кажется, какого-либо интереса к переменам такого рода, означавшими бы смену государственного статуса Приднестровья, я не вижу. Почему? Потому что люди привыкли о том, что все вопросы, которые у них есть, они решаются своими властями, а встраиваться в какую-то сложную схему, которая предполагала бы все равно либо подчинение, либо создание каких-то параллельных общих структур власти. Многие просто не видят смысла. Тем более, что и Молдова, и Приднестровье сейчас находятся на одинаково низком уровне социальной защиты и экономического развития. Надо признать, что, к сожалению, шансы для развития экономик обоих берегов Днестра были бездарно упущены. И в настоящее время это действительно было бы объединение двух бедностей. А из этого никаких позитивных результатов, как правило, не происходит. Ну и, наконец, возвращаемся к тому вопросу, который был уже. В рамках какого геополитического пространства это возможно было бы сделать? Понятное дело, что Евросоюз вряд ли выпустит Молдову из своих рук, по крайней мере, без большой борьбы, если бы это произошло, если бы такой вопрос был поставлен. Ну а в Тирасполе уже привыкли к тому, что Россия в лице своих вооруженных сил и, конечно же, своего политического руководства является также и гарантом физической безопасности Приднестровья в целом, Приднестровья как такового. Вот почему мне кажется, что какого-либо горячего интереса ко всему этому вряд ли можно усмотреть. Это касается, кстати говоря, и Молдовы. Когда разговариваешь с людьми в Молдове, то не замечаешь какого-то особого желания еще и вдобавок заниматься вплотную решением проблем взаимоотношений с Приднестровьем.
В контексте региональной ситуации, в том числе событий в Донбассе, где даже ОБСЕ признала, что дело дошло до замороженного конфликта, насколько заинтересована Россия сохранить свое влияние в Приднестровье? И в связи с этим, почему же не оказывают Приднестровью более существенную поддержку для того, чтобы помочь региону преодолеть экономический кризис?
Дело в том, что, во-первых, я всегда считал и считаю, что само государство, маленькое или большое, должно в первую очередь решать свои проблемы само. И это действительно правильно, потому как сидеть постоянно на дотационной игле либо у других государств, либо у каких-то международных организаций, это в корне неправильно, это приводит только к деградации всей экономической системы. Кроме того, что касается интересов республики самого Приднестровья, я имею в виду, оно заключается в том, чтобы создать прежде всего это производство, восстановить его где можно создать новое, и экспортировать свои товары, потому что Приднестровье всегда было и есть экспортоориентированным регионом. Ну а Россия, конечно же, она может помочь в том, чтобы, как говорится, дать удочку, но не рыбу, то есть создать условия для такого интенсивного развития экономики в Приднестровье. Конечно, сейчас у всех не хватает денег, но мне кажется, что даже то, что Россия помогает, я имею в виду поставки газа, за которые фактически не приходится платить, конечно же, это играет очень большую роль в подспорье для приднестровской экономики. Быть может, у Российской Федерации есть вопросы к действующему руководству ПМР во главе с Евгением Шевчуком. Ну, может быть, этим объясняется то, что финансовые вливания не такие большие, какими они могли бы быть. Но это уже опять-таки вопросы, которые связаны с персоналиями, а не с объективной экономической и политической ситуацией. Кроме того, Россия заинтересована, и это вне всякого сомнения, чтобы вооруженные силы Российской Федерации оставались бы на берегах Днестра, и таким образом здесь был бы действительно хороший базовый пункт для российского влияния. Это отрицать нет смысла, и ничего страшного здесь нет. Вряд ли здесь идет речь о консолидации какой-либо. Дело в том, что российская воинская группировка находится с самого начала, когда распадался Советский Союз, на берегах Днестра, и таким образом речь идет просто о закреплении, которое де-факто уже произошло. Возможно, разрабатываются какие-то принципы, которые бы де-юре все это закрепили, но в данном случае речь идет о том, что в Приднестровье уже давно создана и инфраструктура для того, чтобы российские войска здесь продолжали находиться, и отношение населения к этому самое благожелательное, поэтому в данном случае условия службы для российской группировки в Приднестровье весьма хорошие. Естественно, никто не хотел бы сейчас менять и ломать эту систему.
Каковы ваши прогнозы по переговорам в формате 5+2? Можно ли ожидать какого-то прорыва в этом году?
Я могу прогнозировать, что Запад в лице США и Европейского Союза, ну и, конечно, при поддержке Кишинева и при поддержке Бухареста, который не вовлечен формально в переговорный процесс, но имеет здесь вполне осязаемые интересы, будут добиваться главного. А именно того, чтобы Приднестровье подписало политическое соглашение об урегулировании конфликта в границе Республики Молдова, которые признаны мировым сообществом после распада СССР на уровне ООН. В данном случае эта позиция, конечно, будет расходиться с позицией Тирасполя и с позицией Москвы. Вокруг этого и развернется главная борьба на переговорах. То есть, образно говоря, Кишинев при поддержке Запада потребует приступить к рассмотрению политических вопросов из третьей корзины. Эти усилия могут быть приглушены политической борьбой предвыборной кампании в самой Молдове. О Приднестровье мы уже говорили в этой связи. Поэтому мне кажется, что основная интрига будет пролегать именно по линии включения политических вопросов в повестку дня. Но я не вижу пока каких-то оснований для того, чтобы предполагать прорыв на этом фронте. Скорее всего, будут то, что называется, позиционные бои.
Эксперт из Тирасполя Андрей Сафонов отвечал на вопросы Лины Грэу. И в Кишиневе эксперты скептически оценивают шансы на быстрый прогресс в переговорном процессе 5+2 и выражают особую обеспокоенность возможными уступками со стороны молдавских властей. Моя коллега Валентина Урсу накануне переговоров в Берлине побеседовала с Ионом Ляху, бывшим членом молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии, которая осуществляет контроль за ситуацией в зоне безопасности на Днестре.
Наша беседа проходит накануне возобновления переговоров в формате 5+2. Они состоятся в Германии, которая в этом году председательствует в ОБСЕ. 2 года посредники и наблюдатели не встречались в этом формате. Какие надежды связываете вы с этим раундом переговоров?
От этого формата я не жду ничего. Коль скоро и наблюдатели, и посредники, и участники позволили Тирасполю и Москве лукавить и педалировать совершенно иные вопросы. С этого самого момента формат 5+2 практически себя исчерпал. Он уже не является жизнеспособным.
Но другой формат, альтернативный существующему 5+2, еще не родился, и возобновление переговоров в любом случае шаг вперед.
Ни в коем случае не значит, что возобновление переговоров, ведение переговоров лучше, чем отказ от них. Именно в рамках этого формата были приняты очень и очень негативные для нас решения. В частности, я имею в виду протокол, в соответствии с которым Приднестровью за переговорным столом был предоставлен равный статус с остальными участниками.
Актуальные вопросы, представляющие повышенные интересы для жителей обоих берегов Днестра, они должны подниматься и решаться в рамках какого-то переговорного формата.
Для этого существует формат 1+1. Представители Тирасполя и Кишинева могут встречаться хоть каждый день, и формат рабочих групп, которые также могут встречаться.
Вы на самом деле верите, что 1+1, то есть представители Кишинева и Тирасполя, могут прийти к компромиссу?
Ни в коем случае. Я просто ответил на ваш вопрос. Тирасполь настаивает, в принципе, на 2 блоках проблем, связанных с транспортом, железнодорожным и автомобильным. В рамках рабочих групп разработать определенные схемы, но они должны основываться на принципах взаимности, чтобы и Молдова, Кишинев что-то от этого получил.
Насколько реально давление на Кишинев с целью заставить его пойти на недопустимые уступки? И какие уступки может сделать Кишинев в пользу Тирасполя?
Такая угроза всегда существует, и я твердо убежден, что в этом случае возобновление переговоров произошло не по доброй воле Кишинева. С одной стороны, России и Тирасполю необходимы какие-то шаги в этом направлении. С другой, и Германия, как председатель ОБСЕ, крайне заинтересована в каком-то осязаемом результате, положительном результате. И в нашем случае единственное, что можно решить в срочном порядке, это созыв формата.
Одно из заявлений специального представителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию состояло в том, что они не будут настаивать на переговорах ради переговоров и что необходимы более существенные и конструктивные переговоры.
Если бы договорились обсудить что-то важное и конструктивное, об этом бы сообщили. Сейчас Тирасполь заявляет, что переговоры в формате 5+2, намеченные на июнь, раунд пройдет, скорее всего, под влиянием российской инициативы «Non-Paper», которая предусматривает 3 вопроса – свободу передвижения, выполнение ранее достигнутых договоренностей и мораторий на политически мотивированные уголовные дела.
Регистрационные номера, телефонные коды.
Иными словами, вопросы далекие от тематики формата 5+2, проблем реинтеграции, проблем урегулирования конфликта. И в этом случае скажите на милость, какой смысл созывать формат с такой повесткой?
И каков ваш вывод? Как вести себя Кишиневу, который должен проявить и дипломатический подход, и прагматизм, и не идти на уступки, которые вызвали бы у многих недоумение?
В условиях, когда Кишинев полностью зависим во всем, от политических вопросов до финансовых, он не может в одиночку вести какую-то политику, даже в сфере, касающейся исключительно Молдовы. Кишиневу приходится учитывать мнение участников формата, партнеров, как говорят сегодня. Что касается партнеров, я уже сказал, им что-то нужно. И в этом случае решено было созвать формат.
Некоторые эксперты полагают, что сегодняшние события на востоке Украины, а также непростая ситуация, которая сложилась в самой России, все это могло бы способствовать разрешению Приднестровского конфликта. Потому что этот конфликт, как говорят, один из самых легких, и его можно решить во благо жителей обоих берегов Днестра.
Каждый наблюдатель, каждый обозреватель имеет право на собственное мнение. Но наша ситуация такова, что вопрос решить легко невозможно, кто бы что ни говорил. Эксперты, которые говорят, наш конфликт решить легче, имеют, наверное, в виду, что в его основе лежат не религиозные или глубокие межэтнические разногласия, как, например, в Нагорном Карабахе.
Сравнивают с конфликтами в Грузии, Украине, Крыму.
Тем не менее, имеющиеся у нас мотивы достаточны для того, чтобы конфликт не был урегулирован теми методами или формами, которые применялись прежде.
И что делать?
Созвать сообщество экспертов и выработать реальный план. План, действительно основанный на реалиях этого конфликта. Не хочу раскрывать сейчас скобки, не тот случай, но возможность существует.
Какие скобки вы не хотите раскрывать?
Это все-таки стратегический план. И если бы он был разработан, Тирасполю не обязательно знать все нюансы. В последнее время мы делали им уступки за уступками, в том числе в вопросах транспорта, железнодорожного сообщения в соответствии с прежними решениями. Приднестровские поезда могли покинуть территорию Республики Молдова только через Единец. Сейчас же они опять проходят через Первомайск. Им уступка за уступкой. А нам что? Мы могли бы взамен добиться хотя бы свободы для приднестровских школ, чтобы их не притесняли до такой степени, чтобы не окружали колючей проволокой. Но мы даже этого не сделали. Идея в чем? Если вы хотите существовать как автономия в составе Республики Молдова, то давайте решать проблему сообща. Если вы хотите быть сепаратистами, значит Молдова должна поставить точку, сказать, что это сепаратистский режим, с которым достичь консенсуса невозможно, и на какое-то время вообще прекратить всякие отношения с этим регионом. Тогда ситуация была бы другая.
Молдавско-украинский диалог может как-то ускорить разрешение Приднестровского конфликта.
Именно благодаря молдавско-украинскому диалогу после 2014 года, когда президентом стал господин Порошенко, ситуация изменилась. Иначе не видать нам тех изменений со стороны Тирасполя, которые наблюдаем сегодня. Во-первых, практически к нулю свелись контрабандные потоки. Тирасполь понял, что если Кишинев перестанет платить за электроэнергию, в бюджет региона никаких поступлений не будет. Но снова та же проблема. В Кишиневе некому воспользоваться такими возможностями.
Роль, которую продолжает играть Россия в процессе поиска решения Приднестровского конфликта, какой видится вам эта роль сегодня? Вновь стала актуальной тема федерализации, но российское видение федерализации не очень совпадает с позицией Кишинева и даже Киева, который столкнулся с проблемой аннексии Крыма.
Да, полностью с вами согласен. Хочу отметить одно. Российская Федерация сегодня видит урегулирование Приднестровского конфликта точно так же, как видела в 2003 году в соответствии с меморандумом Козака. Но сейчас ее и это не очень интересует. Россию интересует решение проблем другим способом. Приходом к власти в Республике Молдова однозначно пророссийской партии, готовой на второй же день реализовать все предложения, о которых говорит партийный лидер, предложения по федерализации. Иными словами, полное отделение и возможность для России расширить территорию размещения своих военных баз не только на левом берегу Днестра, но и на правом.
Диалог, переговоры надо продолжать?
Надо, однозначно.
Но когда ведут переговоры, а результата никакого. Сегодня само слово «переговоры» стало чуть ли не нарицательным, как и выражение урегулирования Приднестровского конфликта. Потому что люди уже не верят, что об этом кто-то еще думает всерьез, и что проблема решаема.
Кто может сказать, когда в последний раз было четко объявлено? Делегация Республики Молдова во главе с премьер-министром или министром иностранных дел едет в Москву на переговоры, где будет обсуждаться одна, вторая, третья проблема с конкретным указанием повестки дня, и чтобы мы знали, что ожидаемого результата достичь не удалось. Почему? Кишинев предложил одно, второе, третье. Мы сами не знаем, имеет ли наше правительство единый взгляд на эти проблемы или нет. Или в зависимости от ситуации мы быстренько меняем свою позицию. Надо быть последовательными, придерживаться одной линии, иметь свою точку зрения и отстаивать ее. Не удастся сегодня, удастся завтра. Пусть и завтра не удастся, но мы будем знать, что проявили настойчивость, проявили последовательность.
Цена урегулирования Приднестровского конфликта, она высока?
Да,
очень высокая, но не настолько, как утверждают некоторые наши политики. В Приднестровье есть определенный потенциал, который надо использовать. Человеческий, экономический, политический и так далее. Но его надо использовать, его надо оживить, привлечь на свою сторону. Разговоров об этом много, но реально ничего не сделано. Своим мнением поделился кишиневский эксперт Ион Ляхо. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».